Дорогие братья и сестры, в жизни известного благовестника Дуайта Муди, о нем вы наверняка слышали, в 19 веке он очень много потрудился, благовествуя по обеим сторонам Атлантики. Однажды в его жизни произошел интересный эпизод, который очень сильно повлиял на его евангелизационное служение. Он пригласил в свою церковь знакомого проповедника для проведения 7 богослужений. Каково же было удивление Молди, когда гость все 7 дней проповедовал на один и тот же текст Священного Писания. Друзья, именно этот текст мы с вами сегодня откроем. Поверьте, он настолько знаком нам, что я не слышал проповеди по нему, наверное, лет 10. Друзья, этот стих так известен не случайно. Он содержит в себе одну из самых важных тем Священного Писания, одну из самых важных истин всей Библии. Он буквально пропитан Евангелием Иисуса Христа. Прилагая богодухновенный комментарий к важному диалогу Спасителя, евангелист суммирует, собирает в этом стихе все ключевые понятия, многие ключевые термины своего Евангелия, тем самым подчеркивая значимость этого одного стиха. Братья и сестры, я попрошу вас открыть Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 стих. Хотя мы могли бы, пожалуй, с закрытыми глазами прочитать эти слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Братья и сестры, слова нам знакомые, но я попросил вас открыть этот текст не случайно, неспроста. Потому что открытая Библия помогает нам размышлять. Размышляйте над этим текстом также. А задуматься, поверьте, нам есть о чем, когда мы смотрим на него. Вот, к примеру, мы с вами машинально выдаем «Ибо так возлюбил Бог мир». Но погодите, что значит это «ибо»? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Неужели это просто признак некой древности, архаичности? Нет, но к чему же оно относится? Что же описывает, что же характеризует это слово? Какую истину поясняет процитированный нами стих? Дело в том, что в первой части своего Евангелия апостол Иоанн описывает явление Сына Божьего своему народу в слове и деле. Однако уже в прологе, в первых 18 стихах первой главы он приоткрывает завесу и поясняет, что произойдет. 11 стих, к примеру, мы читаем, «Пришел к своим, и свои его не приняли». Итак, Христос начинает свое служение. Он начинает свое служение в Иерусалиме. Он трудится там во время религиозных праздников. Мы читаем об этом во второй главе, в третьей. И вот его первые знамения – первые чудеса, которые он творит среди множества народа, они вызывают определенный отклик среди толпы. Вторая глава, 23 стих, переведите свой взор, мы читаем. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Но, братья и сестры, не спешите радоваться. Нас же предупредили. Свои его не приняли. Реакция народа не убедила и самого Иисуса Христа. Посмотрите 24 стих и 25. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Христа не удовлетворила их вера. Она была слишком хрупкой, слишком непостоянной, основанной на получении какой-то выгоды от Мессии, от Христа. Иисус Христос знал, что в человеке. И вот третья глава, мы читаем как раз о таком человеке. И не просто о человеке. Мы читаем об учителе Израилеве, которому Иисус очень ясно заявляет в ответ на его исповедание. «Истинно, истинно говорю тебе», третий стих, «Если кто не родится свыше или заново, не может увидеть Царствие Божие». Пятый стих, посмотрите, подобная же мысль. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». В результате этого диалога Иисуса Христа и Никодима мы с вами читаем в самом-самом конце тот диагноз, который ставит Иисус Христос человеку, который отреагировал как-то на его чудеса. Посмотрите, 11 стих и 12. Христос говорит, «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то как поверите, если буду говорить вам о небесном? Сразу после этого диалога апостол Иоанн начинает пояснять, что спасительная миссия Сына Человеческого на землю требует веры. Если только человек не хочет погибнуть, но обрести спасение, вечную жизнь, от него требуется спасительная вера. И вот только теперь идет наше «ибо». «Ибо так возлюбил Бог мир». Иоанна 3,16 по сути призывает людей веровать в Иисуса Христа, зная, что Его спасительная миссия – это проявление удивительной Божьей любви к людям. Действительно, это так. Этот стих звучит как напоминание, как громогласное напоминание о Божьей любви, о жертве Иисуса Христа, о спасении по вере. Но задумайтесь, братья и сестры, как часто мы свыкаемся с этими привычными и знакомыми истинами. Как часто мы приучаемся мыслить о них мелко. Истина о Божьей любви тогда легко превращается для нас в что-то далекое и непрактичное. Вера, в свою очередь, превращается в некое одноразовое посвящение и только. Мы привыкли машинально твердить Иоанна 3,16 чуть ли не с первых лет воскресной школы, но не замечать Божьей любви к нам. Как когда-то израильтяне во времена пророков, например, во времена пророка Малахии, которые вопрошали Господа, «В чем явил Ты любовь к нам? У нас есть сомнения, а дай нам какие-то доказательства, пошли нам знамения». Братья и сестры, от этой мелкоты, от этой поверхностности и вера становится дешевой и временной, а иногда попросту одноразовой, кратковременной. Однако по замыслу евангелиста Иоанна именно вера, подлинное упование, серьезное посвящение, настоящая любовь должны быть нашей правильной реакцией на явление Божьей любви к нам в лице Иисуса Христа. И даже этот текст, который мы так часто способны произнести наизусть, он нужен нам для того, чтобы мы с вами веровали. Веровали постоянно, веровали глубоко. Именно поэтому даже этот стих, Иоанна 3,16, записан в Евангелии от Иоанна. Послушайте, сам Иоанн объясняет, зачем он написал все, что он написал. 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Друзья, подумайте, как же должна на самом деле утешать нас Божья любовь, когда в жизни нашей случается самое разное. Бывает, в ней все рушится, бывает, трудности и теснота окружают нас. Бывает, мы молимся о своих детях, а ответа не видим, они по-прежнему не любят Бога, они по-прежнему делают глупости. Бывает, мы ищем работу, а ее нет. Бывает, мы переживаем финансовые затруднения, и кажется, выхода нету. Бывает, мы сталкиваемся с тяжелой реальностью болезни. Или еще серьезнее. Бывает, мы сталкиваемся с изнуряющей борьбой, с плотью и грехом. Задумайтесь, братья и сестры, что же тогда способно поддержать нас, укрепить веру, вселить упование, дать уверенность, что мы оправданы, что мы можем быть приняты у престола благодати, что мы можем обрести покой в Христовых руках. Друзья, это Божья любовь. Это удивительная и до конца непостижимая Божья любовь. Когда мы обращаем свой взор к этой удивительной любви, мы получаем напоминание о Евангелии Иисуса Христа. Мы слышим ясный Божий призыв между строк. Веруйте. Веруйте в Иисуса. Веруйте в Иисуса, всем сердцем приняв евангельскую весть. Братья и сестры, именно для этой цели, именно поэтому мы сегодня обратим внимание на этот стих. Мы посмотрим на три непостижимых Божьих чуда, которые Он совершил. Мы посмотрим на этот стих и обратим третье чудо в три призыва веровать. Мы взглянем на глубину Божьей любви, мы посмотрим на ценность Божьей жертвы, мы убедимся в радикальности Божьего спасения. И сами себе подчеркнем этот призыв. Веруйте, веруйте в Иисуса Христа. Итак, отталкиваясь от первого чуда Божьего, давайте услышим этот первый призыв. Веруйте в Иисуса. Веруйте в Иисуса, удивляясь глубине Божьей любви. Посмотрите на 16 стих, посмотрите на самое его начало. «Ибо так возлюбил Бог мир». Задумайтесь, какие простые, но в то же самое время глубокие слова. В них сокрыта глубина Божьей любви, которую мы никогда не сможем постичь до конца, хотя призваны это делать. Помните, апостол Павел в послании к Ефесянам в 3 главе говорит о том, что мы призваны уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. В чем же заключается глубина Божьей любви? Посмотрите внимательно на эти слова. «Ибо так возлюбил Бог мир». Есть несколько свидетельств о глубине этой любви. Во-первых, она заключается в ее универсальности. Действительно, Бог распространил свою любовь на весь мир. Вы видите, что возлюбил Господь? Он возлюбил этот мир. Поверьте, первым слушателем Иисуса Христа, так же, как и первым читателем Евангелия от Иоанна, было бы вполне понятно и даже приятно услышать, что Бог возлюбил свой народ, Божий народ, израильский народ. Они могли бы тогда с гордостью, бия себя в грудь, заявить, вот так-то, а ну мы же дети Авраамовы, естественно. Но посмотрите, истина этого стиха простирается намного дальше, намного глубже. Божья любовь затрагивает не только Божий народ, она затрагивает не только евреев. Она распространяется и на язычников. Она охватывает весь мир. Она универсальна. Во-вторых, глубина Божьей любви заключается в ее инициативности. Задумайтесь, Бог проявил свою любовь к греховному миру, неспособному любить Бога. И этого нельзя упускать. Писание свидетельствует, что Бог возлюбил этот мир каждого из нас, словами апостола Павла, когда мы были еще грешниками. Друзья, практически всегда, когда Иоанн в своем Евангелии упоминает слово «мир», он подразумевает его негативную сторону, его отчаянную греховность. Глядя на Иоанна 3:16, обратите внимание, насколько велика эта греховность. Она ведь ведет к погибели, о которой мы читаем в конце этого стиха, к погибели, к вечной погибели. А для спасения потребовалось не что иное, как жертва Божьего Сына. Братья и сестры, не забывайте, что когда Бог возлюбил вас, вы точно так же были частью этого греховного мира, развращенной системы, которая просто не способна любить Бога. Иоанн подчеркивает эту мысль очень быстро. Он уже в 19 стихе 3 главы говорит, «Люди больше возлюбили тьму, нежели свет». Это естественная привязанность этого мира. Это объект его любви. В 5 главе, 42 стихе, Иисус обличает иудеев, говоря, «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Эти слова звучат как диагноз, но они повторяются снова и снова в Евангелии от Иоанна. 8 глава, 42 стих. Христос бросает вызов иудеям. «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня». Но вы не любите, и отец ваш не Бог, отец ваш дьявол. Вы помните, чем заканчивается 8 глава? Но нет, друзья, давайте откроем глаза. Все причины и основания любить людей, любить нас с вами, сокрыты в Боге, а не в нас. Все причины любить нас с вами, любить этот мир, сокрыты не в людях, не в нас с вами, они сокрыты в Боге. Бог по природе своей, Бог есть любовь, а не мы такие милые, любезные, пушистые. Итак, Божья любовь проявляет инициативу, она идет первой. В-третьих, глубина Божьей любви заключается в ее безответности. Друзья, да, Бог излил свою любовь, несмотря на упрямство и отвержение людей. Да-да, Бог так возлюбил этот мир, послав своего Сына в этот мир, хотя прекрасно знал, что мир его не познает, свои его не примут. Люди побегут от Бога, как мыши бегут с кухни, когда включается свет. Друзья, Иоанн поясняет, что спасительная миссия, она одновременно приносит в этот мир суд. Посмотрите, 19 стих 3 главы. Суд же состоит в том, что Христос пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Друзья, эти стихи очень ясно подчеркивают, что мир дважды виновен против Бога. Не только за свою греховность изначальную, которая связана с грехопадением, но еще и за свое неверие, за отвержение свидетельства о Божьей любви в лице Иисуса Христа, за отвержение евангельской вести, которая достигает их ушей. Друзья, но в то же самое время это удивительное свидетельство о глубине Божьей любви. Друзья, задумайтесь, Бог любит мир, жертвенной любовью, несущий искупление. Он же запрещает нам с вами любить мир и то, что в мире, эгоистичной любовью соучастия. Итак, Божья любовь глубока, еще и потому, что она в большинстве случаев безответна. Наконец, глубина Божьей любви заключается в ее интенсивности, в ее степени, в ее характере. Бог выразил свою любовь в жертве Сына. Евангелист Иоанн подчеркивает, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. В этих словах передается интенсивность, степень, характер, глубина Божьей любви. А продолжение стиха подчеркивает, поясняет, что эта любовь выразилась в жертве Божьего Сына. Братья и сестры, глубина Божьей любви для нас с вами просто непостижима. Но она явлена нам. Она на самом деле явлена нам в Иисусе. Поэтому хочется снова и снова повторять эту фразу. Веруйте в Иисуса. Веруйте в Иисуса. Поверьте, Божью любовь нелегко уместить в нашей черепной коробочке. Божья любовь слишком глубока. Но о ней нельзя и мыслить поверхностно, поверьте. Божьи чувства, Божьи эмоции, которые скрываются в его сердце, они удивительно сложны и непостижимы. Как нам, задумайтесь, как нам уместить в себе картину, которую предлагает нам Писание? Задумайтесь, как нам понять его исключительную Божью ненависть ко греху его носителям на основании его абсолютной святости и одновременно в том же самом сердце глубочайшую любовь, глубочайшую Божью любовь к грешному миру на основании его благости. Поверьте, нам просто нельзя оценивать Бога по-человечески. Послушайте, например, суровейший вердикт Бога в адрес языческого народа Моава. В книге пророка Иеремии пророк от лица Господа возвещает. «Близка погибель Моава, и сильно спешит бедствие его». Послушайте, насколько серьезен этот вердикт, насколько опасна ситуация. «Напоите его пьяным, ибо он вознесся против Господа. Пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Истреблю Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Кто убежит от ужаса, упадет в яму. Кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Горе тебе, Моав. Божья святость, Божий суд, серьезное осуждение. Но тут же, в этих же стихах, в этой же главе, Бог открывает нам свое сердце. Из той же самой главы я вам читаю. «Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве. Оттого сердце мое стонет о Моаве, как свирель. Таков наш Господь, строго взыскивающий, но не желающий смерти беззаконника». Братья и сестры, наша вера в Господа тогда не глубока, когда мы слишком поверхностно думаем о Боге, о Его любви, о Его жертве. В Евангелии от Иоанна Иисус не раз обличал такую поверхностную веру, лишенную познания истины. Например, в 8 главе Иисус сказал, заметьте, к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». В результате диалога между ними Христос приходит к выводу: «Ваш отец – дьявол». Этот недостаток серьезности, этот недостаток познания глубины Божьей любви приводит людей мира сего к упорству в неверии или к временной, дешевой, поддельной вере. Но что самое печальное, что детей Божьих тот же самый недостаток приводит к практическому атеизму. Когда мы с вами привыкаем, приучаемся жить без Бога, обходиться без Него. Знаете, почему это происходит? Потому что мы каким-то образом уверовали, что Божья любовь к нам основана на чем-то в нас, что это Богу на самом деле нужно нас любить. Он должен это делать, потому что мы не такие уж плохие. В нас так много доброго, достойного любви, достойного принятия и уважения. И это Богу нужно нас любить. Когда мы думаем, что мы что-то из себя представляем, поверьте, мы тогда очень, очень просто относимся к Божьей любви. Да, люби нас, Господь, конечно же, и желательно побольше, а мы будем проводить свою жизнь своим чередом. Ведь мы с Тебе не особо нуждаемся. Это Тебе мы нужны. Братья и сестры, берегитесь такого отношения. Оно обязательно выразится в том, что вы задвинете Бога подальше из вашей жизни, что вы упакуете его в какую-нибудь коробку и засунете его на балкон на всякий случай, на сохранение. Поверьте, тогда молитва перестанет быть на вершине списка ваших приоритетов. Вам будет жалко потратить свое время на изучение Священного Писания, на погружение в Божье Слово. Вам будет не особо нужно духовное общение с верующими. Вам не особо захочется быть на богослужениях. А служение в церкви вообще станет для вас неведомым словом, забытым явлением. Братья и сестры, не поддавайтесь этому искушению, искушению плоти, думать о себе больше, чем мы есть на самом деле. Лучше осознайте, насколько велика и глубока Божья любовь к нам, грешникам. И это слово хочется подчеркнуть. К нам, грешникам, и веруйте. Веруйте в Иисуса Христа, ставшего воплощением этой удивительной Божьей любви к нам. Братья и сестры, второй призыв, который основан на втором чуде, мы с вами найдем во второй частичке 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Братья и сестры, веруйте в Иисуса. Веруйте в Иисуса, поражаясь ценности Божьей жертвы. Задумайтесь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Задумайтесь, как же много выражено в этих словах. По Своей удивительной любви Бог отдал Своего Сына. Заметьте, автор подчеркивает, Он не просто послал Своего Сына, как Он это сделает в следующем стихе. Он выбирает именно это слово. Бог отдал Своего Сына, потому что это терминология жертвоприношения. Друзья, это не просто жертва. Это не просто кровь козлов и тельцов, это величайшая жертва. ценность которой просто невозможно переоценить. В чем же заключается ценность этой жертвы? Давайте взглянем на слова Иоанна. «Так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного». Есть несколько факторов, которые очень ясно определяют ценность этой жертвы. Во-первых, она заключается в ее действенности. Бог действительно отдал своего Сына в жертву. Бог проявил свою любовь таким образом, что Он не просто накормил всех обещаниями о возможном спасении при благоприятных обстоятельствах и при отсутствии форс-мажора. Нет, Он реально, Он действительно отдал своего Сына в жертву. Он не накормил нас завтраками, Он это сделал. Он отдал своего Сына. Ценность Божьей жертвы реальная, она не гипотетическая. Но это еще не все. Ценность Божьей жертвы заключается в ее уникальности. Посмотрите, ведь Бог отдал своего единственного Сына в жертву. Апостол подчеркивает это. Сына своего единородного. Прислушайтесь, Бог отдает в жертву самое близкое, самое дорогое его сердцу, самое ценное. Сына своего. При этом мы с вами знаем, что у Бога много детей, но вот сын с большой буквы только один. Один единственный. Именно его Бог отдает в жертву. Сына своего единородного, единственного в своем роде, уникального, любимого, самого близкого. Братья и сестры, поверьте, жертва Христа очень дорого обошлась Небесному Отцу. Он Сына Своего не пощадил, как напоминает нам апостол Павел в послании к римлянам, но предал Его за всех нас. Эта жертва по определению не может быть дешевой. Ну, наконец, ценность Божьей жертвы заключается в ее значимости. Ведь Бог отдал Своего Сына в жертву искупления. Иисус Христос – это ведь единственная надежда для мира на спасение. И Он был принесен в жертву Отцом именно для искупления грешников, для достижения этой великой цели, которая имеет огромную значимость для всего мира. Об этом свидетельствует и оставшаяся часть стиха, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, я снова побуждаю вас задуматься, насколько неисчислима Божия жертва, ценность Божьей жертвы. Она удивительно велика. Но что нам со всем этим делать? Братья и сестры, веруйте в Иисуса. Не просто верьте, веруйте в Иисуса. Конечно же, нам не объять необъятного. Но просто попробуйте осмыслить ценность этой жертвы, сравнив ее с подвигом веры Авраама. Когда вы помните, Господь испытывал этого мужа Божьего, сможет ли он ради Господа принести в жертву своего любимого сына Исаака, который тоже назван единственным, уникальным в своем роде, любимым сыном, единственным наследником. Вы помните эту историю? Вы помните и можете себе представить всю тяжесть подготовки к этому событию? Что было в сердце Авраама, когда он получил это повеление от Бога? Как он готовился к этому событию? Как он собирался? Вы можете себе представить тот изнурительный путь от места, где жил Авраам, на ту самую гору. Этот путь занял не так уж много времени, но он был изнурительным, больше не физически, больше, наверное, морально изнурительным. Вы помните жертвенник, который построил Авраам, связанного сына, возложенного на этот жертвенник? Вы помните занесенный над сыном нож? Вы помните, что произошло дальше? Бог удерживает руку Авраама. Бог удерживает руку Авраама. А теперь представьте себе Бога. Бога Отца и Его единственного уникального Божьего Сына. Его замысел о жертве, который созрел еще прежде создания мира. И времени на подготовку ушла целая вечность. А потом не двух-трехдневный путь, а 33-летний путь Христа к ко Христу. Вы можете себе представить Голгофу, поруганного Христа с перекладиной от креста? Вы можете себе представить молоток, занесенный над гвоздем? Братья и сестры, но в отличие от истории с Авраамом, всемогущий Бог не удерживает руки римского воина. Как он не одержал рук бичующих его палачей. Он не разгоняет глумящуюся толпу. Он не вырывает одежду Христа из рук римских воинов, бросающих о ней жребий. Он не повелевает легионам ангелов прийти, сойти и забрать Божьего Сына со креста. Он этого не делает. И мы знаем почему. Удивительная Божья любовь к вам привела Иисуса на крест, удержала Его там и даже пережила разделение с Ним ради спасения грешников. Вы помните вопль Христа на кресте? «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Друзья, это поразительная ценность Божьей жертвы. Братья и сестры, веруйте в Иисуса. Веруйте в Его голгофскую жертву. Если же вы не понимаете, не осознаете ценности этой жертвы, поверьте, только тогда ваша вера будет непосвященной, неглубокой, одноразовой. Апостол Иоанн не раз в своем Евангелии показывал, что именно непонимание жертвы, страдание Мессии ведет людей к поверхностной вере. Когда Христос начал учить о необходимости веры и принять Его смерть, Он использовал образы, Он начал говорить о своей плоти и о своей крови. Вы помните? Псевдоученики, вроде бы верующие, как бы так следовавшие за ними в толпах, тут же сдулись в одно мгновение. В 6 главе мы читаем 60 стих. Многие из учеников, услыша то, говорили, какие странные слова, какие жесткие, непонятные слова. Кто может это слушать? С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Братья и сестры, поверьте, те, кто не понимает ценности Христовой жертвы для Отца, никогда не будут способны платить цену ученичества. Им не понять, почему это я должен отвергнуть себя, взять свой крест, последовать по стопам Христа, а Его стопы ведут не всегда приятными местами. Почему это я должен отдавать свою жизнь ради Христа? Почему это я должен отказываться от благ мира? Почему это я должен принимать поношение за Христа? Братья и сестры, но вы, которые приняли жертву Христа верою, осознайте, что в свете жертвы Христа никогда ваша жертва для Бога не будет слишком большой. В свете жертвы Иисуса Христа никогда ваша жертва, любая жертва для Бога не будет слишком большой. Проявляйте же действенную, живую веру во Христа, не мертвую. Братья и сестры, да не посмотрит ваш глаз на соседа, когда вы слышите призыв потрудиться в церкви. Не ищите другого, на кого можно переложить эту ответственность. Проявите живую, действенную веру. Братья и сестры, да не удержится ваша рука, когда вы будете жертвовать на дело Божие. Не подумайте, что нас слишком много, поэтому пусть кто-нибудь другой это сделает. Проявите живую, действенную веру в Иисуса Христа. Да не закроются двери вашего дома, когда вы слышите о нужде в оказании гостеприимства. Не закройте свое сердце от братьев и сестер, которые нуждаются. Да не будет ваше сердце черствым, когда вы видите брата или сестру нуждающимся в вашей духовной заботе, в вашей физической помощи. Проявите живую, подлинную веру, которая имеет плод. Помните, что вы куплены дорогой ценой, кровью Божьего Сына. Бог Отец не пожалел Своего Сына ради вас. Живите же верою во Христа, постоянно восхищаясь, удивляясь, поражаясь этой жертве, ценностью этой жертвы. Наконец, третий призыв и третье чудо Божие. Посмотрите, как заканчивается 16 стих. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, верьте в Иисуса. Верьте в Иисуса, сознавая радикальность Божьего спасения. Оставшиеся слова в Иоанна 3:16 ясно свидетельствуют о главном достижении жертвы Христа. Они свидетельствуют нам о сути спасения, принесенного через эту жертву. Очевидно, что Бог возлюбил весь мир, но обретают спасение только верующие. Те, кто соглашается со своей греховностью, те, кто признает свою духовную нищету, кто видит свою нужду в искуплении, кто доверяет Богу, доверяет Его пути, кто возлагает свое упование на Господа и не пугается цены ученичества. Другими словами, те, кто не бежит от света, но кто влеком светом Евангелия ко Христу. Но нельзя забывать, что мы все прежде были частью этого греховного мира. Да и сейчас мы с вами не взяты из мира, но в мире стали наследниками Божьего Царства. Когда мы говорим о Божьем Царстве, нет-нет, речь идет не о нынешних земных привилегиях. Божье спасение намного более радикально, намного более значимо. Оно касается главной, самой главной нужды человека, вечной участи человека. И поэтому оно приводит к самому радикальному изменению. В чем же оно заключается? В чем же заключается радикальность этого изменения, этого спасения? Посмотрите, во-первых, она заключается в избавлении от погибели. Греховный мир, мы с вами знаем, был обречен на погибель, на вечную погибель, за восстание против Бога, еще с момента грехопадения. Неверие, постоянный отказ слушать призыв Божьего Слова, постоянное отвержение Евангелия Иисуса Христа еще больше увеличивает эту вину. Но Божий удивительный план спасения предусматривает избавление верующих от гибели, причем вечной, дабы всякий верующий в Него не погиб. Радикальность спасения налицо. Виноватый стоит перед судьей и слышит о том, что приговор отменен. Приговор отменен. Верующий не имеет страха смерти, не имеет страха перед судом. Посмотрите на 18 стих 3 главы. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Во-вторых, радикальность спасения заключается в обретении вечной жизни. Посмотрите, апостол продолжает, но в качестве прямой противоположности вечной погибели верующему обещана вечная жизнь. Верующий человек получает все гарантии этой жизни уже здесь, живя на земле. 36 стих, 3 главы, посмотрите. Мы получаем это обетование. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Верующий человек должен осознавать это. Он должен иметь уверенность в вечной жизни, которая навеки связывает его судьбу с Небесным Отцом посредством Божьего Сына. Братья и сестры, такова радикальность Божьего спасения. Это радикальная Божья перемена. Перемена, которая касается духовной жизни человека. Это избавление от погибели и обретение вечной жизни. Это переход из тьмы в чудный Божий свет. Это переход от смерти в жизнь. Это благодать кардинальной перемены. Здесь, на земле. Потому что жизнь меняется здесь. И там, на небесах, меняется участь. Это новая жизнь, абсолютно другая, наполненная смыслом существования для Божьей славы. Все это благодаря Иисусу Христу. Все это благодаря Голгофской жертве нашего Спасителя. Братья и сестры, веруйте в Иисуса. Веруйте в Иисуса. Может быть, вы когда-нибудь слышали, как люди задаются такими вопросами. А любит ли Бог именно меня? А избран ли я? А умирал ли Христос именно за меня? Заметьте, когда мы читаем этот стих, мы понимаем, что Писание нигде не призывает нас искать ответы на эти вопросы. Оно призывает нас веровать. веровать в Иисуса Христа ко спасению. И это наша ответственность. Осознайте же всю радикальность Божьего спасения. Осознайте. И это осознание поможет вам понять, что суть спасения не во временных земных благах или привилегиях. Поверьте, за Иисусом Христом постоянно ходили толпы таких псевдоучеников, псевдоверующих, которых Господь предупреждал. Например, 6 глава, 26 стих. «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Эти люди мыслили о спасении в земных терминах. Их вера оказалась пустышкой, простой подделкой. Братья и сестры, если только вы понимаете радикальность Божьего спасения, вы не будете размениваться на временное, земное, материальное. Поверьте, вера, которая характеризуется акцентом на временное, а не на вечное, и сама будет временной и приходящей. Проявляйте живую веру. Проявляйте живую веру, которая способна преодолевать искушения, которая будет длиться, которая не закончится, которая не перестанет. Проявляйте живую веру, которая способна уповать на Бога, возлагать на практике свои заботы на Него, потому что Он обещал печься о нас, заботиться о нас. Берегитесь строить свою жизнь вокруг, не вокруг духовного и вечного, а вокруг своих земных амбиций, человеческого комфорта, материальных средств, вокруг того, что можно назвать сокровищем земным, в противоположность сокровищу небесному. Братья и сестры, поверьте, если вы только лишь воскресный христианин, ваша духовная жизнь на неделе фактически замирает. Вы живете не как небесный гражданин, человек, жительство которого на небесах. Если вы не строите своей жизни вокруг церкви и того нашего совместного поклонения, которое здесь происходит, скорее всего, ваша вера – это дикорастущий сорняк без регулярной заботы. Ваше упование на ваши земные достижения, а не на Божью благодать. Ваше стремление к человеческой славе, а не к славе Божьей. Тогда вы рискуете оказаться такими, как Анания и Сапфира. Они тоже оценивали спасение, они тоже смотрели на него с позиции временного, что они могут получить здесь и сейчас, какую выгоду и какое благо. Они не мыслили о радикальности спасения. Они измеряли христианство в терминах человеческого принятия, в терминах человеческой славы. Вы помните, их конец был печален. Братья и сестры, о горнем помышляйте, а не о земном. Таков призыв Священного Писания. Об этом ясно учит нас апостол Павел, Колоссянам 3:2. О горнем помышляйте, а не о земном. Осознавайте, что суть веры во Христа, суть спасения, которое нам предложено, которое нам даровано жертвой Сына, заключается в духовном преображении, в постоянном росте, в уповании и посвященности, не просто в достижении земных благ. Братья и сестры, поверьте, Иоанна 3:16 – это не просто золотой стих, который можно машинально цитировать, применяя к другим людям. Он, как и многие другие тексты Священного Писания, подобен мечу обоюдоострому, который вскрывает греховность человеческого сердца, вскрывает греховность и нашего с вами сердца. Но он же, этот же стих, подобен целебному елею на раны для утешения страждущей души, которая ищет прощения, прощения у Небесного Отца. Этот текст провозглашает, что спасительная миссия Иисуса Христа – это проявление удивительной Божьей любви к людям. И это не просто истина для запоминания, для зазубривания и машинального цитирования. Поверьте, в этом стихе заложен призыв, призыв евангелиста Иоанна. Веруйте, веруйте в Иисуса Христа. Не просто как-то, имейте живую веру, реальное упование, искреннее посвящение, жизнь, нацеленную на Бога. Именно к такой вере призывает нас глубина Божьей любви, ценность Божьей жертвы, радикальность Божьего спасения. Поверьте, братья и сестры, все это требует переосмысления и соответствующей реакции, соответствующей жизни. Ведь есть только два пути для нас с вами. Либо вера в Божьего Сына, которого Отец отдал в жертву ради спасения грешников, либо дешевая фальшивка, которая оборвется за дверями церкви, которая утонет в суете, которая будет легко разменена на человеческую славу, которая быстро заглохнет под бременем человеческих плотских искушений. Умоляю вас, братья и сестры, вырвитесь из этой рутины, вырвитесь из нее, осознавайте свою нужду в прощении, обращайтесь к Господу регулярно, с подлинной верой, живите настоящим упованием, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы смотрим на Голгофское свершение, и у нас нет слов, чтобы выразить достаточно благодарность тому, что произошло. Мы даже не можем до конца осмыслить, как это возможно, чтобы самое дорогое, самое ценное, что было у Тебя, Ты отдал ради спасения нас, грешных людей, которые безмерно огорчали и огорчают Тебя своей жизнью, своим поведением, своими словами, своим раздражением, своими никчемными отношениями, просто тем хаосом, который порой творится в нашей жизни. Господь, мы лишь удивляемся глубине Твоей любви, Твоему снисхождению. Господь, мы не хотим быть равнодушными, не хотим, чтобы наша вера была временной, чтобы она была дешевой, непостоянной. Господь, хотим, чтобы жизнь наша характеризовалась ответной любовью к Тебе. Господь, Ты видишь, что в груди у нас мало огня. Мы не способны любить так, как должны. Мы бы хотели любить Тебя всем сердцем, всей душой, всей разумением, всей крепостью своей. Господь, но без Твоей благодати мы не способны это сделать. Молим Тебя о том, чтобы жертва Иисуса Христа была постоянным напоминанием для нас, что ради этой жертвы мы все-таки можем приходить к Тебе. Мы можем молиться Тебе, можем умолять Тебя о прощении, об освящении. Мы можем надеяться на Тебя, что Ты понесешь наши заботы, что Ты поведешь нас в этой жизни, что Ты примешь нас в небесные обители, что мы будем вечно с нашим Господом Иисусом Христом. Господь, мы благодарим Тебя и хотим, чтобы эта истина, она постоянно была перед нашими глазами, чтобы она звучала в наших ушах, она находила отклик в нашем сердце. Господь, пусть это Евангелие, оно постоянно характеризует и нашу церковь, чтобы наша церковь была благовествующей, а не молчащей, не скрывающей эту драгоценную истину от людей этого мира, ради которых Ты отдал Своего Сына на смерть. Господь, благослови нас иметь массу благословений в нашей жизни, когда мы отвечаем на Твой призыв послушания и глубокой веры и упования. Благослови нас, мы нуждаемся в Тебе, эту нужду в Тебе исповедуем. Наш Господь Иисус Христос, слава Тебе за Твой Голгофский подвиг и за чудесное воскресение, которое обозначило победу, которое обозначило принятие этой жертвы Отцом. Слава Тебе за ту жизнь новую, которую Ты подарил нам. Во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе, наш Небесный Отец. Аминь.